Добрый вечер. Да, время действительно говорить про нас, и это «Психология сокровенного». И, как всегда, в студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев. Добрый вечер, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
И я, Марина Хилькевич. И так как время говорить про нас, то про нас можно говорить и нужно говорить, но при этом не сказать о том, что произошло, я не могу не поговорить об этом с Сергеем Викторовичем. Поэтому предлагаю начать разговор с этого. Вы не против?
Нет, не против, потому что такие события, они не случайны.
Вот именно поэтому и хочу знать ваше мнение. Как вы считаете?
Во-первых, это действительно закономерность. И я тогда, когда комментировал это по вашему звонку, не сказал о том, что великий психолог Роберто Асаджоли как-то сказал удивительно точную фразу о том, что жизнь говорит с нами языков событий и обстоятельств. Мы только, к сожалению, не всегда умеем читать этот язык. Мы не обращаем внимания. Но вот в последнее время жизнь очень жестоко говорит с нашей страной, которая, тем не менее, не считая несчастной. Пытаясь как бы объяснить, в общем-то, очень простую вещь, что так жить нельзя. К сожалению, я уже говорил, еще раз повторяюсь, в настоящее время у нас в стране умеет руководить, но не умеет управлять. Это значит, что в результате у нас раздаются крики о том, что федеральный министр должен срочно руководить расстановкой огнетушителем и построением запасных ходов. Давайте не путать, руководитель — это тот, который за руку водит. У нас до сих пор руководство подменяет управление. У нас до сих пор не существует элементарного порядка. Я, как консультант по управлению, это еще одна моя ипостась, могу сказать, что мы до сих пор работаем на самом низшем уровне бюрократического управления, на функциональном управлении.
Сергей Викторович, простите, что перебиваю, но какое количество смертей, такой вот задаю циничный вопрос, должно случиться, чтобы что-то изменилось?
Не знаю. Иногда временами кажется, что мы должны действительно переполнить чашу терпения Господа, и тогда задолго до 2012 года наши проблемы будут окончательно решены. Просто мы должны их сейчас решать. И здесь меня больше всего, конечно, поражает, в общем-то, как и всех остальных, это равнодушие, которое было проявлено. И теми, кто по долгу службы должны были все-таки отследить за запасными выходами, и персоналом, которому удалось в первую очередь спасти самих себя, вместо того, чтобы спасать остальных.
И испанских актеров.
Да, и испанских актеров, они дорого стоят, и в международном варианте там страховка, судебные иски и так далее. Они все это отлично поняли. Но дело в том, что в отличие от других, которые вопят, что с нами случилось, я знаю определенный ответ на этот вопрос. К сожалению, этот ответ не очень утешительный. Первый ответ заключается в том, что многие сейчас говорят о том, что резко упала мораль. Простите, у меня будет неожиданный ответ на это. А знаете, почему это произошло? Потому что упал уровень интеллекта, уровень образования. Потому что я, как психолог, прекрасно знаю работы Кольберга и Пиаже, знаменитых психологов, которые были посвящены развитию морального сознания. Так вот, один из выводов, не вторгаясь в детали, заключается в том, что мораль требует определенного уровня развития интеллекта, определенного уровня логических структур. Если это логический, потому сколько решения моральных задачек, оно требует интеллекта.
То есть, попросту говоря, мы тупеем.
Мы тупеем. У нас действительно скоро ЕГЭ и все остальные вещи превратят нас вообще в какие-то придатки компьютера. Мы действительно тупеем в настоящее время. Мне иногда просто хочется схватиться за голову от того, когда преподаватель МГИМО говорит, это похоже на Борхеса. Студенты, кто такой Борхес? Для меня это шок. Хотя многие, возможно, радиослушатели сейчас зададутся, к сожалению, тем же вопросом. Итак, первое, мы тупеем. И в результате поэтому получается, что недоразвитость интеллекта, вот эта вот жвачка, которая со всех сторон льется с экранов, да, иногда и слышится, правильно? Она первая, что, по сути дела, уничтожает мораль в нашей стране. Второе, что ее уничтожает, а у нас нет сейчас достаточно четкой ориентации на определенные моральные нормы, правильно? Когда-то мы строили...
Никто не знает, каковы они.
Когда-то мы строили коммунизм, и тогда мы примерно знали, что у нас есть моральный кодекс строителя коммунизма. Он почему-то не заменился моральным кодексом строителя капитализма, хотя было бы неплохо, чтобы хоть какой-то моральный кодекс был. Потому что дальше возникает то, что в официальной психологии было названо феномен Кэтрин Дженовезе по имени несчастной женщины Кэтрин Дженовезе, которая была достаточно уже много лет назад убита в пригороде Нью-Йорка. Ну, это было бы рядовым убийством, если бы журналист по фамилии Розенталь не приехал выяснять подробности и случайно выяснил нечто чудовищное. Ее убивали полчаса. Полчаса за ней гонялся маньяк с ножом, и 38 свидетелей смотрело на это из своих домов, и ни на один не набрал телефон, не вызвал полицию.
А что, им так было интересно? Нет. Или они впали в ступор?
Когда проводили исследования, они не могли ничего объяснить. И длительное время Америка, примерно точно так же, как и мы, находилась в дикой панике и говорила о том, что у нас возникла социальная апатия, мы социально апатичные американцы и так далее и тому подобное. До тех пор, пока два молодых психолога, к сожалению, не помню их фамилии, не обратили внимания на это, не провели исследования и поняли, что вот здесь как раз и смыкается недоразвитость интеллекта определенные моральные нормы. Они привели два примера этого дела. Первое, то есть две причины этого. Первое, они назвали плюралистическое невежество. Простите, приходится говорить так, как они назвали. Множественное невежество. Что это такое? Да, оказывается, никто из этих людей не знал, что сделать. Понимаете? Как-то забыли им сообщить, что надо в таких случаях делать.
Растерялись.
Но поскольку интеллект слабенький, а примерных норм поведения, как поступать, инструкции не было дадено, в результате получается, что это невежество привело к тому, что все тупо сидели, смотрели, как убивали молодую женщину. Это то же самое, что происходит, к сожалению, в метро, когда избивает старика и так далее. И в других многих местах. Это то, что в частности проявилось и там, в Перми. Но есть еще одно, уже немножко страшное. Это уже называется множественная безответственность. То есть, короче, из этих 38 человек каждый надеялся, что позвонит другой. Точно так же, как, возможно, в Перми каждый слушатель так истово, где-то искренне, весьма от лукавого, но надеялся, что звонок в пожарную часть сделает другой. Вот никто и не сделал. Вот позвонил один из обгоревших гостей. И здесь даже были сделаны специальные предложения для таких ситуаций. Если вы подвергаетесь насилию, если у вас что-то тяжелое, если у вас просто инфаркт, не надейтесь, что вам поможет толпа. Вы должны выхватить из этой толпы людей, и тогда люди вспомнят, что они люди, а не толпа. Вы должны конкретно начать. Вы мужчина в черной рубашке, помогите. Вы женщина с сумочкой, куда вы идете мимо? Вы здоровяк, зачем вы это делаете? В противном случае они так и останутся. Вот в этом вот самом плюралистическом невежестве и в этой коллективной безответственности, которая скоро действительно превратит нашу страну не в самое лучшее место для пребывания, хотя перспективы-то у нас на самом деле и были, и еще остаются самые, что ни есть, наилучшие.
Давайте на этом месте выдохнем, прервемся ненадолго и продолжим. Мы немножечко еще отнимем ваше время от нашей темы основной и продолжим чуть-чуть, буквально пару минут еще Сергей Викторович расскажет о том, что происходит, свое мнение о том, что произошло вчера в Перми, а потом мы уже перейдем к нашей основной теме. Так что еще?
Мы становимся социально невежественными. Я вот недавно закончился семинар сегодня, который мне очень понравился, где я объяснял, что на самом деле основа взаимоотношений заложена в нас самих. И мы общаемся не с людьми, а мы общаемся с нашими же собственными представлениями об этих людях. Но раньше вот это вот странное ощущение, странные инструкции по поводу того, как же нужно общаться, все-таки существовали. Сейчас все это пропало. И более того, если переводить это в конкретный пласт, знаете, я отдыхал 11 дней в Порт-Галле, в Египте. За это время трижды проводились учебные тревоги. Скажите, а когда последний раз они проводились там? Да и мы беспечны до невозможности. Это особенно российская особенность, авось пронесет. Мы все время живем с каким-то странным ощущением собственного бессмертия, о том, что смерть это все про других, несчастье про других, а не про нас. Не верите? Скажите, а кто из вас на самом деле хоть раз выслушал внимательно инструкцию стюардессы по поводу того, как пользоваться спасательными жилетами и боковыми выходами? Все в этот момент занимаются черт знает чем. А потом, когда наступает ситуация критическая, когда речь идет о спасении в долях секунды, выясняется, что emergency exit и так далее, это все не про нас. Мы опять-таки зевнули. Знаете, у меня было пара печальных ситуаций, после которых, приходя в любое место, я сначала смотрю, как ни странно, на то, как в это место можно быстро покинуть, если что-то произойдет. Так что вот так вот. Но давайте все-таки вернемся к нашей теме.
Как у вас развит инстинкт самосохранения? Но я знаю уже, чтобы закрыть совсем окончательно эту тему, не могу не задать вам этот вопрос. Я знаю, что и какое-то одно совпадение у вас связано с Пермью.
Да, двое моих слушательниц моего семинара, Анна Бутузова и ее подружка, я не знаю ее имени, должны были именно в эту пятницу, в ночь с пятницы на субботу, они купили билеты в хромую лошадь. И внезапно они не надеялись. Дело в том, что, насколько я понял, не было самолета на Москву, или мест не было и так далее. И внезапно им сообщили, что места появились. И они, не знаю, что они сделали с билетами, но они полетели в Москву. Прилетев, они уже узнали, что произошло там, и практически не спали всю ночь, пришли на семинар, считая, что получается как-то косвенным образом семинар или проведение, в общем-то, их спасло.
Как вы считаете, как психотерапевт, что их спасло?
Интересно.
Совпадение?
Возможно, совпадение, возможно, ангел.
Просто повезло?
А может, просто повезло. Потому что, на самом деле, давайте не будем развивать тему прекогниции. В принципе, будет у меня семинар в конце декабря, в котором я буду рассказывать относительно того, каким образом можно действительно увидеть и просчитать будущее. Это реально возможно, на самом деле. Потому что если ваше сознание как бы едет в поезде жизни, глядя в окно купе и видит только настоящее, то ваше бессознательное едет на паровозе, и оно видит намного больше вперед. Но это не тема сегодняшнего разговора.
А наша тема сегодня — игры, в которые играют люди, и о манипуляции.
Не совсем о манипуляциях, расширим немножко тему, хотя манипуляции привлекли наибольшее внимание. Просто вопрос об играх. Зачем люди играют в игры? Зачем они действительно? Ответ очень простой. В отдельных случаях они всего-навсего решают проблему структурирования времени. Дело в том, что Эрих Берн очень отчетливо, очень точно показал, что одна из ведущих потребностей, которая есть в любом человеке, это потребность структурирования времени. Потому что оно не было занято ничего не деланием. Мы всегда его чем-то занимаемся. Суетливо курим, едим, пьем, смотрим телевизор и так далее.
Или грустим, тоже занятие.
Хотя это не самые лучшие варианты проведения времени. Именно он сказал, что существует, по крайней мере, 7 вариантов структурирования времени, в которых есть, собственно, и игры. Это, во-первых, как ни странно, схема. Очень условно неточное название, но когда вы просто структурируете время вопросом «отвезьте мне 1,5 килограмма черешни», вы не занимаетесь ничем, кроме действительно делового структурированного времени. Но это не дело, это так. Схематичное взаимодействие. Дальше уход, о котором вы сказали, то есть уйти от всех. Это тоже способ структурирования времени, погрустить, поплакать. Дальше идет развлечение, то есть, ну, каким-то образом.
Клубы.
Побегать, клубы. Дальше ритуалы. Любой. Может быть, это ритуал, развлечение стало ритуалом, и у вас там сомелье с помощью там хюмидора и так далее разливает
вино. Я все жду, когда же вы скажете про работу.
Работа тоже есть, да, развлечения, ритуалы. Дальше, собственно, игры как таковые, деятельность и близость. Но близость только последняя, вы поняли, деятельность тоже. Поэтому, оказывается, у всех людей существует гигантское количество возможностей не работать.
А почему на последнем месте?
Не последним деятельность, потому что деятельность все-таки имеет определенную цель, а игра все-таки служит либо структурированию времени, либо другой очень благой цели. Какой? Первый вы уже знаете, манипуляцию, выигрышу. Но есть и вторая цель. Эта цель заключается в том, что с помощью игры вы решаете проблему собирания ярлыков тех чувств, к которым вы привыкли. И это уже огромная тема, потому что на самом деле она объясняет чрезвычайно многое во взаимодействии между людьми. То есть ребенок, вообще-то, когда он рождается, у него существует единственное, пожалуй, самое главное его отличие от взрослых, это открытость любым чувствам. Ребенок действительно способен и принимать, и выражать чувства самым непосредственным образом. Иногда жутко неприятно для родителей, когда он орет, когда он
бежит. Зато искренне.
Зато искренне. Но родители, естественно, ведут некоторую воспитательную работу по поводу проявления чувств и начинают ему приучать к тому, что одни чувства желательны, их стоит проявлять, другие чувства нежелательны, их проявлять не стоит.
Та самая манипуляция.
Да, та самая манипуляция, которую они делают из самых, конечно же, высоких побуждений, но на самом деле работая с этим несчастным малышом, который, к сожалению, не в состоянии им противостоять. Самая большая печаль вообще родительского программирования заключается в том, что она в основном совершается в возрасте до 4 лет, когда ребенок совершенно беззащитен против воздействия родителей.
И зависим.
Абсолютно зависим. Потому остается удивляться, что кто-то еще может каким-то образом хоть что-то отстоять в себе. И получается, что в результате его приучают к определенным чувствам. Добро бы к радости, счастью, свободе, легкости. Фиг вам, простите за выражение, национальное индийское жилище. Некоторых приучают к гневу, некоторым к раздражительности. Это самое любимое занятие папы – гневаться по любому поводу. И именно такие проявления он, в общем-то, каким-то образом косвенно или прямо поощряет в ребенке. Других предлагает быть, так сказать, приятными, снисходительными. Знаете, человек приятный во всех отношениях, демонстрирует
душечка
и так далее. И вот эти вот чувства в дальнейшем, они должны поддерживаться, потому что они как бы поддерживают душевное равновесие или самоощущение ребенка как человека, принятое обществом. Напоминаю, что главное желание любого человека – это желание быть желанным. Сейчас заканчиваю длинную преамбулу, потому что объясню. И дальше любой человек начинает собирать ярлыки. Слышите? Это такое чисто жаргонное обозначение. То есть, ну, точно так же, как мы покупая товар, собираем ярлычки, которые потом обменим, да, всякие карточки там дополнительные, бонусные скидки и так далее, вот так мы собираем ярлыки чувств, которые любим, и с помощью этих ярлыков пытаемся каким-то образом прожить. Мы собираем красные ярлыки, гнева, раздражения.
То есть, мы не гневаемся, а лишь собираем ярлыки?
Собираем ярлыки. Для чего? Как интересно. Да, вы правы, вот вы очень четко угадали. Уже нет спонтанных чувств, уже есть разрешенные чувства. Уже нет канала для чувств, уже есть, простите, канализация для этих чувств в виде вот этих разрешенных. Зачем же мы собираем эти ярлычки? Для страшно интересной вещи, потому что, собрав достаточное количество ярлыков, например, вы меня довели, я уже вынужден погневаться, мы делаем то, что хотим. Мы делаем расплату, например, орем на других, хлопаем дверью, каким-то образом получаем одновременно возможность прерваться. И вот ради этого, ради такой очень сложной игры в чувства и придуманы, собственно, психологические игры, которые иногда могут носить манипулятивный характер, а иногда просто построены на чистой психологии, собрать ярлыки желаемых чувств для того, чтобы, а, собрать их, пустячок нам приятно, и, б, использовать это для хорошей манипуляции на базе собранных ярлыков. У нас реклама?
Да, давайте ненадолго прервемся, а потом все-таки выясним, что же мы совершенно ничего искренне не чувствуем, получается?
Ну нет, чувствуем, но редко.
Мы продолжаем разговор об играх, в которые играют люди, и о манипуляции, которые мы применяем. В студии, я напоминаю, психолог-психотерапевт Сергей Ковалев и я, Марина Хилькевич. Я сейчас назову номер телефона 788-107-0. Расскажите, в какие игры играете вы?
И в какие игры играет с вами?
Да. 788-107-0 наш номер телефона, плюс 7-925-101-107-0 это номер для СМС и русновости.ру это наш сайт, на который тоже можете присылать свое мнение и рассказывать о своих играх, в которые играете вы, взрослые люди.
Давайте только маленечко я еще дополню одно перед тем, как мы перейдем непосредственно к играм. Зачем же в конце концов мы играем в игры? Помните, я всегда говорил, что главная проблема любого человека это решение проблемы, как быть в порядке самому, я в порядке, я благополучен, и как быть в порядке другим, другие благополучны. К сожалению, это далеко не всегда решается. То есть мы вырастаем, не особо ощущая свое благополучие, благополучие других. Так вот, игра часто является очень хорошим способом для того, чтобы подтвердить свое мнение. Какое? Вы действительно все неблагополучны. Я вам это сейчас докажу. Соберу энное количество ярлыков для того, чтобы взорваться, разораться. И доказать главное, что я должен был доказать. Вы неблагополучны. Вы поняли? Или...
Вы такие же, как я.
Хуже. Вы хуже меня. Вы неблагополучны меня. Очень часто это человек, который ощущает внутреннее неблагополучие, но который хотел бы сорваться на других для того, чтобы хоть на время почувствовать себя более благополучным. Но есть другой вариант игры. Если первый, скажем так, садистская игра, вы неблагополучны. То есть вариант мазохистских игр, в которых на самом деле в результате игры человек хочет подтвердить, как ни странно, как это ни парадоксально, главную идею. Я неблагополучен.
И жалейте меня, желаете.
Да, и дальше, совершенно верно, и дальше он играет в жертву и уходит на манипуляцию, без всяких вопросов. И список таких игр бесконечен, потому что человек может выступать обвинителем, и тогда он играет в одну из вариантов игр «Ты неблагополучен». Первая игра называется «Все из-за тебя». По названию понятно?
Да.
Понятно.
Да, да, да.
Или вторая... И посмотри, что я из-за тебя сделал.
Угу. Сергей Викторович,
уже
да, она у нас разрывается телефон. Давайте сначала послушаем,
ну,
в какие
давайте,
игры
чтобы
играют.
Чтобы не разорвался, да. Ответим.
Да. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Андрей, Москва.
Так в какие игры играете вы?
Я только познавательные и нужные для жизни. Могу привести примеры.
Пожалуйста.
Вот начиная со своих детей, у меня сейчас 4 внуков. Я их все время, вот как в институт ездил, забирал ребенка, едешь в троллейбусе где-нибудь. Они же, вы знаете, дети, где-то года два они пристают. А это зачем, а это зачем? Вот начинаю объяснять. А некоторые здесь правильно сказали, вот ведущий вас, Ковалев, да?
Ковалев, Сергей Ковалев, Викторович.
Ковалев, Сергей Викторович.
Да, 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 да. Ну, Сергей Викторович, извините, что так назвал.
Нет, ничего.
Да? Ну и вот. Ну, а некоторые я вот наблюдаю. То по заднице, отстань, туда-сюда и так далее. В последнее время вот здесь даже внуков стал приучать к хозяйству, объясняю, в математике, как хозяйство вести дома, там, плата за
электричество. Это, наверное, Сергей, простите, нет, это тогда... один аспект, а нет, еще...
Позвольте мне тогда, спасибо за ваш звонок, это очень приятно, что вы ответили, но тогда мне приходится расширить тему и объяснить следующее, о том, что я особо не хотел говорить, но говорить придется. Есть еще игры длиной в жизнь. Игра в длинную жизнь – это способ не жить иногда, или способ отклониться от жизни, способ уйти от жизни, способ от того, чтобы действительно ответить тем вызовам жизни, которые вы должны отвечать. Например, есть игра во власть. Это игра, которую играет некто, кто-то на своей кухне, кто-то в Государственной Думе, а кто-то еще выше в министерских кабинетах. И эта игра во власть, в нее играют те дети, которым вовремя не попался хороший психотерапевт, и которые на самом деле были незначимы, слышите? Их пресекали, их презирали.
Игнорировали.
Их игнорировали. И поэтому они выбрали следующий способ компенсации своей неполноценности. Боже, лучше бы попался хороший психотерапевт. Потому что в результате в коридорах власти я часто вижу людей, которых на самом деле нужно даже не учить, а скорее лечить.
Как они обычно себя проявляют?
Ой, лучше не спрашивайте, хорошо? Если я расскажу о том, что написано в книге «Сексуальное поведение VIP-персон», боюсь, что тут будет не совсем адекватная реакция, ладно?
Ну, вообще, это интересная тема.
Интересная тема. Есть вторая игра, и так это игра для тех, кто незначима. Вторая игра называется «Игра в достижение». Это игра всех тех, которые считались слабыми, бессильными, и которые теперь всю жизнь доказывают, что нет, они сильны, они очень сильны. Игра в достижение очень разветвленная. Можно играть в достижение миллиона, можно играть в достижение спортивной победы, можно играть в книгу и так далее и тому подобное. Тоже игра. Есть третья самая распространенная игра, называется «Игра в популярность». Это всю жизнь, так сказать, пускается, нет, не коту под хвост, но в угоду этой самой популярности. Потому что в эту игру всю свою жизнь играют недолюбленные дети. Поскольку они недополучили значительную порцию любви от родителей, то теперь всю свою жизнь они будут получать эту порцию любви на сцене, во время выступления от своих обожателей. Хотя некоторые соединяют эту игру, и есть популисты, которые играют в Госдуме в игру популярности. И это вот все три основные
игры. Что у каждого своя сцена.
Да, и все это три игры самых основных. Но почему я вспомнил? К сожалению, я очень благодарен вам за хорошее отношение с вашими детьми, если это случайно не вариант игры, которая называется «Игра в родителя». Те, кому не хватило хороших родителей в детстве, пытаются сыграть в хорошую игру родителей, причем чаще всего они это делают со своими внуками. Это уже доказано, потому что, как известно, первый ребенок – последняя кукла, первый внук – это первый ребенок. Беда только заключается в том, дорогие вы мои, что все эти жизненные игры, вот все, которые я перечислил, даже не перечислил их больше, это все игры на проигрыш. Потому что, на самом деле, если говорить о долговременных играх, существует только одна игра, которая никогда не заканчивается проигрышем. Это игра в развитие того комочка серого вещества, который находится между вашими ушами. Того небольшого комочка, который умудряется помещать в себе всю Вселенную, и который способен менять Вселенную, если уметь с ним работать. Поэтому вот такой вопрос. Видите ли? Я понимаю, что время...
Нет, еще есть у нас чуть-чуть времени, и тем не менее, вот про этот серый комочек, который между ушами, а может быть, это игра в умного?
Есть игра в умного. Это называется такая, простите, я ее называю интеллектуевая игра. Потому что у нас в настоящее время не так много интеллигентов, зато интеллектуевых людей у нас вполне хватает. Это игра в ум, игра в интеллект. Вот когда вы накапливаете непрерывное количество знаний, совершенно бесполезных, потому что иногда эрудиция, по определению, это пыль со старых книг, которые потряхнули в пустую голову. Есть еще вот эти эстетствующие игры, знаете, когда это неинтересно, это не совпадает с концепцией Матисса, который там в голубым, розовым периодом Пикассо и так далее и тому подобное. Самое беда главное, все эти игры направлены на уклонение от жизни, на отход от жизни. И поэтому иногда и бывает, что у любителей таких игр возникают те самые дни прозрения, когда они внезапно понимают, я проиграл свою жизнь. В обоих смыслах. И игры, и проигрыш.
Сергей Викторович, после новостей расскажете, как все-таки начать жить и перестать при этом играть, желательно.
Попробуем.
Мы продолжаем разговор о и об играх, в которые играют люди, и о том, что получают люди в результате этих игр, или наоборот, ничего не получают и всего лишаются. Наш телефон 788-107-0, звоните, рассказывайте, в какие игры играете вы, плюс 7925-101-107-0, телефон для ваших смс, русновости.ру, адрес нашего сайта, 788-107-0. Игры, какие вы играете, рассказывайте, звоните.
Маринечка, вот перед тем, как пошли новости, вы задали действительно основополагающий и страшноватый вопрос. Вы обратили внимание, что сейчас, например, с распространением компьютерных игр все больше людей, молодых людей, талантливых людей?
Заменяют.
Заменяют, уходят от реальности в этот реальный мир, потому что в конечном счете реальность им перестает нравиться. И вот здесь, наверное, интересный момент, до какой степени можно действительно уходить во все это дело. Пожалуй, поясню. Тот же самый Роберто Саджоли когда-то ввел удивительно точный закон, который, к сожалению, не все знают. Закон отождествления, раз отождествления. Ну, это значит примерно так. Мы не властны ни над чем, с чем мы отождествились. Понимаете, что мы приняли близко к сердцу, скажем так. Что мы сделали своим. И мы способны управлять только тем, с чем мы раз отождествились. То есть, понимаете?
То есть, если мы отождествились, то мы уже перестаем
играть. Мы
уже не можем этого
понять. Да, помните, в прошлый раз мне сказали, вы жестокий человек. Милые вы мои, которые обвинили меня в жестокости. Если я начинаю вас жалеть, для того, чтобы вас жалеть, я должен с вами отождествиться, слышите? С вашей болью. Но если я отождествился, я больше ничего не могу сделать с вашей болью. Понятно? Поэтому в психотерапии состоит из двух стадий. Первая, когда я отождествляюсь, но так, чтобы не потерять при этом контроль над ситуацией. Вторая, когда я отстраняюсь, сразу отождествляюсь, и со стороны начинаю следить за тем, что же можно сделать в этой ситуации. Ясно? Так вот этот великий закон срабатывает вообще-то везде. С чем вы отождествились? Если вы еще играете с реальностью просто так, типа, ну, хочется провести время, вы еще не в зоне риска, во всяком случае. Если вы уже начинаете отождествляться с тем, что происходит там, на этом голубом или не всегда экране, если вы начинаете действительно всерьез воспринимать свою жизнь только в те моменты, когда включается компьютер и загорается приглашение к игре, очередной уровень и так далее, тогда вы, пожалуй, в зоне риска. И точно так же, если вы хороший родитель, это не страшно. Если при этом у вас остается своя жизнь, вы отождествляетесь со своей жизнью, а не с жизнью ваших детей. Ну, упаси Боже, если вы отождествляетесь только с нею, с этой жизнью своих детей, там нет ни хорошего родителя, ни хороших детей, потому что вы будете просто мешать своим детям. Как раз сегодня я проводил на семинаре, показывал технику, которая называется патологическое отождествление или симбиоз. Симбиоз. В принципе, например, любая нормальная мать некоторое время находится в симбиозе со своей дочерью. Считается, что это должно прекратиться максимум к 14 годам. А мы сколько раз сталкиваемся с тем, что на самом деле моя дочь – часть меня. При этом дочь не спросили, хочет ли она быть частью меня. Ее отождествили насильственно, ввели буквально в себя. И в результате у дочери нет собственной жизни, а есть только повторение крайне неудачной жизни матери. Потому что очень часто мать выходит на отождествление с дочерью, потому что не сложилась своя собственная жизнь. Понятно? И вот здесь это действительно страшно, потому что...
Как перерезать эту пуповину?
Простите, но это нужно делать технически, это нужно уметь делать. Я не могу это объяснить в прямом эфире, это требует технических действий. Но для начала хотя бы решиться, хотя бы понять. Но это сложно, потому что когда-то в силу душевной слабости вы решили, я буду жить ради дочери, я буду жить жизнью дочери. А дочь в этот момент, будучи более слабой, в минуту той же слабости приняла это решение на себя. Хорошо, все ради мамочки. И вот и получается... Союз двух, простите, идиоток, потому что несчастны обе. У одной никогда не будет личной жизни, собственно.
А у другой не было.
А у второй не было и не будет в результате всего этого дела.
Наш телефон 788-107-0. Рассказывайте, в какие игры вы играете. 788-107-0 плюс 7925-101-107-0. Это телефон для СМС. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня зовут Любовь. Скажите, пожалуйста, а вот кто играет в игры, вы мне любопытны, мне интересно, что вы себя представляете, и все, что с вами связано. И не только вы, но и те, кто помимо вас.
А это может быть не игра. Все определяется целью. Помните, как интересно. Есть, конечно, такой вариант нелюбопытный, который предназначен только для того, чтобы вы клюнули на это любопытство. Ибо, как известно, любой человек больше всего ценит только одно, свою собственную персону. Все остальное ерунда. Даже если он терпеть не может, тем не менее, где-то в глубине души он надеется, что на самом деле это не так. Он не прав, он хороший. И поэтому человек, который говорит, боже, как вы мне любопытны, боже, как вы мне интересны, боже, как вы, наверное, интересны сами себе, боже, вы даже не подозреваете, какая глубина.
Та самая манипуляция. Вас.
Та самая манипуляция, вами легко манипулируют. А вот если с вами живет человек, которому просто вы действительно любопытны, я вас просто поздравляю. Вполне возможно, если он даже вас и не любит, но тем не менее рядом с вами человек, которого интересно не как объект манипуляции, а как человек.
А как понять, вами манипулирует или вы на самом деле интересны? Да?
В любви? В любви это чрезвычайно просто. Видите, манипуляция это всегда, поскольку я тебя люблю, ты должен сделать. Понимаете? Всегда, под каким бы завуалированным там соусом все это не подавалось. Потому что истинная любовь – это любовь, которая действует по простому принципу. Если мне хорошо от того, что хорошо тебе, первое, не мне хорошо, а тебе хорошо. И если я делаю так, чтобы тебе было хорошо, я тебя действительно люблю. Если другая сторона делает это в отношении меня, она действительно меня любит. Все остальное – это словеса, которые мы научились...
То есть истинная любовь, которая не требует ничего взамен.
Ничего не требует взамен. И дело в том, что любовь – это вообще это парадоксальная вещь. Любовь не должна требовать ничего взамен. Вы не можете бегать с криками «срочно полюбите меня», потому что я и сам себя не люблю, но вот вы себя полюбите меня. То есть здесь работает парадоксальная фаза. Хотите получить любовь? Любите. Понимаете? Здесь именно такой совет. Хотите получать уважение? Уважайте другого. Здесь не обмен. Я тебе любовь, ты мне уважение. Или я тебе там колготки, Мерседес, что-то еще и так далее. Это не из других материй. Любовь порождается только любовью. Любовь сопровождается только любовью. Но, боже мой, во-первых, мы умудрились создать, скрестить любовь и зависимость. Тогда как настоящая любовь может быть даже действительно и на расстоянии, как ни странно. Высокая любовь, истинное чувство, многолетняя любовь. И одновременно с этим мы под любовью понимаем все, что угодно, что к этому отношения не имеет. Влюбленность, всплеск влечения.
Страсть.
Страсть. Мимолетно. Сиюминутно. Я не обвиняю все эти чувства. Ради Бога, все это имеет отношение, имеет право быть между мужчинами и женщинами. Только одно плохо, дорогие вы мои. Ну, не называйте вы это любовью. Ладно?
Давайте сразу после рекламы послушаем все-таки, в какие игры играют наши радиослушатели. Мне дико интересно, а вам?
Боже.
Игры, в которые играют люди. Такова тема нашей программы. В студии психолог-психотерапевт Сергей Ковалев.
Нам пришел вопрос
хороший от слушательницы Анны. Моя невестка обеспеченная женщина, так как брат много и успешно работает. Невестка постоянно ругает свою
половинолетнюю дочь, называет ее характер отвратительным.
Более того, меня удивляет ее постоянное недовольство, так как большинство женщин в нашей стране мечтали бы оказаться на ее месте. Я могу как-то помочь своей племяннице и предотвратить развитие комплексов, которые культивирует ее мать?
Я думаю, что здесь речь идет не только о необходимости культивирования комплексов. Здесь необходимо вообще достаточно пристально присмотреться к семье. Потому что это очень сильно смахивает на игру, которая пришла уже до уровня манипуляции. Когда сплошь и рядом недовольство другой стороной, браком, оно изливается, к сожалению, на самое слабое звено, на детей. И в этом отношении здесь, если нет возможности делать это профессионально, если нет возможности заручиться согласием другой стороны, указав на главное, на чудовищность последствий этого для воспитания ребенка, потому что ведь все эти комплексы ребенок возьмет к себе и будет передавать по наследству, как горячую картофелину, то тогда единственное, но здесь должен вмешаться и, простите...
Анна.
Не Анна, а вот кто, значит, он вам? Брат, совершенно. Он должен сам признаться в этом отношении, потому что каким-то образом это уже сложившая система манипуляций в семье. Там мы дружно ругаем дочь, потом начинаем дружно ее воспитывать, на этой почве миримся и так далее. И так по кругу. Суть. Коротко объясняю. Есть такой принцип, он называется оперантно обусловленно, не будем бояться высокого слова. Так вот, единственный способ воздействия на другого, это не через сознание, не через увещевание, потому что на самом деле работает в этих манипуляциях не его сознание, его бессознательное. Сознание их только объясняет. Это потому что, а не потому что это реально есть. Поэтому просто-напросто вы должны четко выделить варианты манипулятивного поведения. Манипулятивное поведение. И начинать их игнорировать. Игнорировать. Самое главное,
не замечать.
Вот здесь сложнее не просто замечать, не демонстративно замечать, не замечать оскорбительно, а просто игнорировать. В этом отношении есть парадоксальный, но очень хорошо работающий совет Франклина Эрнста, психолога телесно-ориентированной типа, который говорит, знаете, хотите прервать манипуляцию? Выровняйтесь. Вот я не знаю, видите ли нас, но вы должны буквально, когда начинает вами манипулироваться, принять очень устойчивую позу, опереться на ноги. Хорошо вот так вот сесть, в принципе, поднять подбородок и так далее. Попробуйте так сделать, и вы с изумлением выясните интересную вещь. А вами больше уже, во-первых, не особо могут манипулировать, не особо хотят. Почему-то ваша поза вызвала ответную реакцию. Ведь на самом деле реагируют не слова, основная информация идет по позе. Вот это называется выравнивание, поняли? Не знаю, нас видели ли и поняли ли.
Я пишу, Сергей Викторович просто ровно сел.
Ровно сел, выпрямился, спину. Оперся как бы на диафрагму, так сказать, и на поясницу. Просто поднял ровную линию подбородка и просто посмотрел спокойно, не свысока, а вот так, поровну. Ясно? Поэтому нужно уметь это игнорировать, пресекать. Но если это только пресекать, то тогда, конечно, неплохо. Это есть такой принцип «неподкрепляемое поведение». Крики, ты не так воспитываешь дочь, ты не то делаешь и так далее. Может, это как раз то, чего она и добивается на самом деле, понимаете, манипуляция. А вот игнорирование, оно прекращает поведение. Другое дело, что нужно выделить то хорошее, что в ней еще есть, и научиться это поощрять. Только таким способом, поощряя хорошее, любое проявление, и игнорируя плохое, а не пресекая плохое, можно чего-то добиться для человека. В противном случае, напоминаю, негативное подкрепление – это тоже подкрепление. И многим это самое главное подкрепление, которое они от вас хотят получить. Как известно, любимое развлечение вампиров – довести вас до раздражения, чтобы вы выплеснули на них массу вкусной энергии своего раздражения.
Вот такая вот домашняя психотерапия от Ковалева.
Да.
Алло.
Это очень мало, конечно, так, но что-то.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня
зовут Татьяна. Я, вы знаете, такая вот вещь смешная, может быть. Я общалась с людьми с разной национальности. Здесь очень важно, вы говорите вещи, относящиеся, может быть, к русским, может быть, здесь какой-то другой. Но вы знаете, я была свидетелем общения в семье, и русские вообще не влезают туда. Я имею в виду еврейскую семью. Там совершенно специфические отношения, там женщина, не вещь, но что-то в этом роде. Я так была ужасно, и я, когда что-то пыталась сказать, я говорю, что это же унижение. Они говорят, молчи, и, в общем, иначе сейчас тебя выставят. Мне пришлось уйти. Вот. И вторая ситуация в отношении медиков. Дело в том, что там в метро стало женщине плохо. Я не врач, но просто это, так сказать, я могу так сделать. У нее был инфаркт. Вот, ну, я знаю, как сделать, чтобы инфа, ну, она могла уйти. Так пришли медики, вот, скорая помощь. Но я знала, что они тупые. Вообще медицина у нас на низком уровне.
Но боялись, что не так, но не выяснилось, что в такой степени, да?
Нет, но я не знала, что в такой степени. То есть человек, я сделала то, что я знала. Вот, и человек ушел своими ногами, и, значит, ему позвонили родственники, чтобы ее просто встретили. Она говорит, а что вы сделали? Где же та женщина, которая пришла в себя? А врачи начали орать на меня. Там люди начали вокруг меня столпились, говорят, как вы это делаете? В общем, покажите, мы тоже хотим научиться. Они говорят, вы что, говорит, не понимаете? Вот это какой-то...
Ну, в данном случае понятно, спасибо, у нас просто идет время, но дело в том, что ситуация эта заключается, возможно, действительно в манипулировании, потому что всякий раз, когда человек не может проявить свою некомпетентность, а некомпетентность невыносима. Непрофессионализм, да. А мы еще раз напоминаю, хоть ты мне и тут пишет, сам дурак, мы страна непрофессионалов, мы страна некомпетентных, мы теряем профессионализм совершенно сумасшедшей силой. Знаете, когда-то я думал с сожалением, боже, я старею, кому я буду нужен? Теперь я думаю, боже, я старею, как это здорово, у меня колоссальный опыт и знания. Те, которые идут на смену мне, увы, никак не могут до этого дотянуть.
А первая часть вопроса по поводу патриархальной семьи?
Первая часть патриархальна, просто в каждой семье существуют свои нормы, и в данном случае, на всякий случай, просто нужно предупредить. Туда соваться не стоит, потому что там совершенно другие ситуации. Там абсолютно затверженная система отношений, при которой женщина занимает далеко не первое место, даже последнее, поэтому это совершенно несовместимо с современной системой, при которой женщина все-таки у нас русская, и коня нас какого остановит, и в горящую избу войдет, в данном случае такси остановит. Вот тут любопытный ответ. Мне особенно смешны ваши рассуждения про любовь. Ну ладно. Бисмарк говорил, что во всяком международном союзе это есть осел и наездник. Так и в международных отношениях. Ну хорошо, если вы хотите быть ослом или наездником, ради бога. Тогда вам просто не повезло в жизни, потому что на самом деле вы говорите о другом. В любом случае есть...
Сергей человек... Викторович, все-таки прочитайте, чтобы слушатели понимали, да. О чем речь.
Также и в межличных отношениях, в частности, между мужчиной и женщиной. Всегда есть тот, кто командует, если, конечно, исключить случай недолговечной взаимострасти, когда непонятно, кто кем манипулирует. Значит, все-таки исключение для страсти даете. Простите, дорогой вы мой, но от того, что один является ведущим, а второй ведомым, от этого любовь не становится не любовью. За этим стоит какая-то странная ваша обида на то, что либо вами вели, либо вы не довели и так далее. И поэтому вы это возвели в пристав, в принципы и абсолют. Простите, но моя жена... Ведомая в отдельных ситуациях, но ведущая совершенно в других. И, наверное, в том балансе, который, что я веду инструментальную часть, то есть и так далее, а она полностью ведет межличную часть. Что я сейчас могу себе позволить вести семинары, принимать клиентов, она, как ни странно, работает прорабом по ремонту моего дома, за что я крайне благодарен. Это и есть нормальный баланс отношений, правильно? Нормальный баланс отношений. Вот другое дело, когда появляются два ведомых, это уже страшно, правильно?
Или два лидера.
Или два лидера, да. Или два лидера. Потому что два ведомых ничего не делают, а ждут, когда придет. Вот придет мама, нас рассудит и скажет, что нам делать. А два лидера, знаете, разносят семейную телегу на ближайшем повороте. Потому что два рысака никак не могут вписаться друг в друга. От того, что есть коренная и пристяжная, это не значит, что пару лошадей обязательно нужно расстрелять, что ли, как загнанных лошадей. Так что в данном случае хорошо. Дальше что еще?
Вот еще хороший вопрос от Ивана. А можно бездействием манипулировать? Я абсолютно не любопытная. Жена обижается на меня за это. Боже, а я ничего не могу с собой сделать, не люблю задавать вопросы. Предпочитаю молча наблюдать.
Беда заключается в том, что тогда все-таки вам нужно обратиться и к специалисту выяснить, что в раннем детстве ваша личная история привела к тому, что в результате вы такой нелюбопытный, не задаете вопросы. Скорее всего, когда вы задавали вопросы, кто-то из ваших родителей
щелкнул
по носу, да так, что теперь вы их не задаете. В результате ваша жена, увы, может любить вас до обалдения, но быть крайне несчастной, потому что жена обязана чувствовать внимание к своей персоне. Потому что на самом деле самое страшное, что не выносит человек, это невнимание.
Равнодушие.
Равнодушие. Уж лучше нари, ударь. Но только не будь равнодушным.
Это, реклама... наверное, именно о том, говорят пары, которые не ссорятся, они, как правило, быстро распадаются.
Да, к сожалению, это самое страшное. Есть такая игра в паровозике, когда нужно с помощью двух пультов привести паровоз к цели. На самом деле, поезд придет к цели тогда и только тогда, когда супруги придут к определенному согласию. Так вот, психологи знают, что самая страшная пара – это которая молчит при этой работе. Они даже не ругаются. Зачем?
Им друг на друга глубоко плевать. Это был психолог-психотерапевт Сергей Ковалев в студии. А сейчас у нас реклама. И мы продолжаем разговор. И, наконец, уже с нашим радиослушателем 788-107-0, который рассказывает в игры, которые они
Маечка,
играют.
Да, может быть, наконец-то я смогу хоть что-то рассказать про игры, потому что мы шли в другую тему. Ну, ладно, вопрос слушайте.
Давайте послушаем их игры.
Да.
Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Александр Юрьевич.
Очень приятно.
Сергей Викторович, вот как бы игры, которые играют, вы знаете, вроде хорошие отношения, да, дружеские и все. Но вдруг какой-то нюанс подсказывает, что тебя хотят сделать зависимым. И ты из каких-то хороших, благодушных отношений выпадаешь в отношения зависимые. Mm-hmm. Вот, и понимаете, всегда надо в отношениях зорко следить, потому что хотят сделать тебя зависимым человеком. Понимаете?
Совершенно верно. Вот какой. Да, но самое интересное, что зависимым человеком вас пытаются сделать не от силы, а от слабости. Потому что они боятся, что у них не хватит каким-то образом силы на то, чтобы вами управлять, поэтому вас нужно посадить на зависимость. Я постоянно работаю с женами, у которых мужья заставляют их бросить работу или бросить бизнес, потому что сами уже не особо работают, и в результате может получиться ситуация, при которой жена станет слишком самостоятельным, а поскольку самооценка у мужа не очень высока, средства влияния тоже не очень большие, то он предпочитает манипулировать таким образом. Увы, это закон, о котором я вам уже говорил. Если не можешь подняться, к сожалению, ты пытаешься опустить другого.
Сергей Викторович, а вот этот тот самый цензор, который вот в нашем слушателе возникает в этот момент, это же тоже игра своего рода или нет?
Нет, на самом деле, ну, в нас внутри, в нашем бессознательном есть очень интересный механизм, своеобразный счетчик, который очень четко считает буквально то, сколько мы выдаем наружу и сколько мы в ответ получаем. То есть при этом, конечно, вы можете быть эгоистом, и тогда принцип у вас будет «дам 20, дай 80». Вы можете альтруистом, и принцип у вас «дам 80, дай 20». Вы можете на равных 50 на 50. Но в любом случае вот эта пропорция, простите, я пошутил, которая установилась еще в детстве, она неукоснительно соблюдается. И если в любой линии ваших отношений начинается дисбаланс, чисто вот такое, «ты мне и тебе, простите», то в этом случае вы через некоторое время начинаете испытывать нарастающее, глухое, но совершенно непонятное раздражение в адрес этого человека, которая потом может вылиться либо в нематериальную агрессию, его направление, либо, как ни странно, может принять какую-то там форму, типа «это потому что», хотя это может не иметь ни малейшего отношения, к тому вам просто-напросто не додают любви, уважения, информации, услуг. Она говорит просто «денег и мат благ».
То есть
это обязательно, это железный механизм.
Он сидит
у нас внутри, он все четко считает. Заглушить мы его можем разве что только алкоголем, и именно поэтому многие уходят в этот дурман алкоголя, чтобы перестать, так сказать, играть в эту игру подсчетов. Он не выключаем. Это дар Бога. Вот только используем мы его, как и многие другие дары, совершенно не по назначению.
Ну, не обобщайте, давайте послушаем. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим из Москвы. Не, знаете, мне кажется, что вот с тех пор, как я расстался со своей бывшей женой, мы с ней играем в игру «Кто круче?». Ну, по жизни.
Да, очень распространенная игра.
Сейчас ваша польза, счет.
Сейчас счет в мою пользу, потому
поздравляю,
что я обзавелся вторым ребенком, да.
А, вы еще и поэтому играете. Да, но любопытно, ну, да. Раз вы обзавелись вторым ребенком, все-таки, наверное, для вас самого, в самоанализ, для ней тоже отдельно, нужно понять. Что же вы все-таки доказываете другой половине, когда играете в эту игру? Потому что, может быть, то, что вы доказываете, это всегда, что я просто хорош, я любим. Меня можно было любить, ты ошиблась в этом отношении, ваша самооценка. Это можно сделать и более безопасными способами, без вот таких дорогостоящих игр. Ну, боже мой, спасибо вам за этот вопрос, потому что, может быть, теперь радиослушатели поймут, что ради, например, несчастной игры «Я хороший», мы можем уложить всю свою жизнь в прокрустово ложе совершенно не нашей жизни. Например, вечное достижение денег, а кто вам сказал, что деньги обязательно дарят счастье? Это одна из самых распространенных ошибок, в принципе. Бежать за деньгами ради счастья.
Так принято.
Так принято. Правильно. Нам подсовывают удобные рецепты, которые, к сожалению, не наши. И потом, когда мы выясняем, начинаем подбивать итоги жизни, неважно, промежуточные или конечные, лучше, конечно, промежуточные, мы выясняем. Не так жили, не затем жили. Все это было не по себе, не по вере, не по душе и не зачем. Просто когда-то мы совершили ошибку, и дай Боже успеть ее каким-то образом все-таки исправить.
Давайте еще послушаем. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, это Геннадий.
Какую игру играете, Геннадий?
Очень приятно, Геннадий.
А? Какую
очень
игру играете?
Да у меня... Нет, я хотел бы Сергею вопрос задать, можно?
Пожалуйста. Сергей Викторович, только если
Сергей
можно.
Викторович, нет, да, извините, пожалуйста.
Пожилой человек, доктор.
Да, да, извините, ради Христа.
Ничего
да.
страшного.
Сергей Викторович, моя семья всю жизнь играла в игры. Вот примерно те, о которых вы говорили.
Угу.
Закончилось все. Грубо говоря, ну не грубо говоря, нормально говоря, просто катастрофа социальная. Вот. Никто ни с кем не общается. Ну, все разлетелось. Угу. Я когда поумнее стал, уже мне было лет 30, наверное,
угу.
очень аккуратно и очень доброжелательно пытался со многими из них поговорить о том, что мы творим.
Угу.
Вот. И...
Возымело действие?
А?
Возымело действие?
Нет, 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 нет. Ни в коем случае.
Наоборот, вы стали крайним?
Нет.
Никто
нет.
не услышал?
Да, знаете, такое ощущение, Гена, какую же ты ерунду несешь? Ну что ты, Гена, какую ты глупость ты несешь? И вопрос вот какой.
Угу.
Мне показалось, для того, чтобы прекратить играть в игры, нужно все-таки обладать каким-то минимальным уровнем интеллекта.
Безусловно, то, о чем я говорил в самом начале.
С этого мы и начали.
С этого мы и начали. Вы совершенно правы.
Но вот моя семья состоит из очень малообразованных людей, и они никогда ничему не хотели учиться. Они никаких книг, им все это не интересно. Они сидят, просиживают целыми часами, смотрят Петросяна и прочее.
Да, бесконечные все прочие эти самые программы, которые я вас понял. И вы совершенно правы. Беда в том, что как раз в том случае, если контроль со стороны интеллекта вообще исчезает как таковой, если человек не может отстраненно, строго посмотреть на себя со стороны, как я говорю, разотождествившись, и понять, что он действительно на самом деле играет в игры, это страшно, потому что иногда тогда ты понимаешь, что на игру, в эту игру ты потратил бесконечное количество времени.
А иногда и всю жизнь.
А иногда и всю жизнь, то тогда это практически безнадежно. Более того, именно для того, чтобы оправдать себя, он не будет в это входить. Другое дело, что как интересно, что вы еще не стали крайним, потому что люди крайне неохотно идут на то, чтобы их выдергивали из игр. И не случайно Пушкин сказал, тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Как психолог я достаточно хорошо много раз получал подтверждение тому, что не всегда это заслужит благодарности.
Сергей Викторович, а если человек так жил всю жизнь, ну как ему остановиться и перестать играть? И существует же инерция.
Существует инерция, но одновременно тогда все-таки вам действительно надо поднять простую вещь. Вы хотите все-таки жить? Вы хотите свою жизнь прожить, возможно, действительно эффективно и счастливо, или вы хотите ее проиграть в бесчисленных, межличностных, жизненных, манипулятивных и прочих играх? Выбор всегда за вами, потому что, простите за высокопарный слог, но Господь Бог всем нам даровал право выбора и свободу воли. И все люди, которые отнимают у других или даже у самого себя это самое право выбора и свободы воли, уже грешны перед высшими силами. И поэтому, на самом деле, как ни странно, выход всегда там, где вход, он всегда есть. Просто удосужьтесь это сделать. Дайте провидение прокрасться вас, в конце концов. Простите, но есть такая старая притча, там, как однажды человек умер, попал на тот свет, и Господь Бог показал ему цепочку следов, его жизненный путь. И присмотревший человек с горечью увидел, что в самый тяжелый момент его жизни там была только одна цепочка следов. И тогда он горестно завопил. Это значит, ты меня бросал? Нет, сказал Господь Бог. В такие моменты я нес тебя на руках. Спасибо.
Это был Сергей Ковалев, психолог-психотерапевт. Наша программа закончена. Играйте в игры и получайте от этого удовольствие, если уже не можете без этого жить.
Ну, живите тоже.